У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. В ближайший час будем подводить итоги минувшей недели. Напомню, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. Номер WhatsApp для обратной связи +7 9 6 8 7 6 6 3 3 11. Также прошу не забывать про трансляцию в Рутюбе и приложении Радио Спутник, а также телеграм-канале Радио Нижнее Подчеркивание Спутник. Российские военные заявили об установлении контроля над Солидаром и эффективных ударах по системе управления ВСУ. Западные эксперты считают, что Россия готовит крупное наступление. Именно с этим связаны перестановки в командовании СВО. В европейских столицах, в свою очередь, проводят кадровые перестановки и обсуждают поставки наступательных вооружений Киеву. Проанализируем мы все эти темы с военным политологом, заведующим кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андреем Кошкиным. Андрей Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Илья. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Давайте начнем с заявления, если не возражаете, Владимира Путина, который говорит о том, что вот он называет динамику положительной в рамках проведения СВО, специальной военной операции. Далее я процитирую. Все развивается в рамках плана Министерства обороны и Генштаба. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете эту динамику и может ли она перерасти во что-то более серьезное? То есть и вот в целом, скажем, бои за Бахмут или же Артемовск, как в России называют, и Солидар, они какой характер носят? Тактический, оперативно-тактический?
Да, наверное, все-таки оценка верховного главнокомандующего, это чрезвычайно важно. Почему? Потому что сегодня уже многие эксперты по-разному могут трактовать и говорят о неких, порой даже пессимистических настроениях. Но, в общем-то, четко подвел президент итог. Все идет по плану. Он доверяет Министерству обороны, он доверяет Генштабу и говорит о том, что наши ребята на линии боевого соприкосновения еще порадуют своей боевой работой. И это вот как бы вселяет серьезную уверенность и понимание того, что в принципе все находится под контролем. И, естественно, те действия, которые происходят на линии боевого соприкосновения и оценочные суждения официальных представителей, они характеризуют наступательный порыв. Есть понимание того, что мы перехватили инициативу, захват Солидара и подготовка для того, чтобы освободить Артемовск, это тактические успехи. Они открывают направление для стратегических действий в направлении Краматорска и Славянска. Следовательно, мы можем говорить о расширении задач, тех, которые стоят перед вооруженными силами Российской Федерации в формате специальной военной операции. И вот, наверное, исходя из этого и была усилена статусная позиция командующего объединенными войсками спецоперации на Украине. Был назначен начальник генерального штаба. Притом самое главное, что боевой опыт Сергея Суровикина, которого высоко оценили и не только у нас в войсках, но в вооруженных силах Российской Федерации, принимающих боевые действия на Украине, но и экспертами за рубежом.
Да, кстати говоря, да, прошу прощения, что вмешиваюсь. Как известно, Суровикин стал замом Герасимова именно по командованию СВО. Герасимов остается еще начальником Генштаба. Андрей Петрович, вот знаете, у меня какой вопрос? Ну, в силу того, что все-таки мы нельзя не учитывать, что идет информационное противостояние, надо, конечно, смотреть, что наши контрагенты, так их назовем, пишут по поводу происходящих событий в Артемовске или же Бахмуте и Солидаре. Вот, скажем, и Киев, и западные экспертные сообщество, их представители говорят примерно следующее, да, что вот Россия очень высокой ценой берет небольшие, ничего не значащие стратегические города и тем самым стачивает свою армию. И таких вот еще укрепленных городов по пути на запад, ну, движение СВО, да, там на северо-запад, на юго-запад огромное количество. И вот если вот такими темпами брать эти города, то это все может растянуться на долгие годы. Вот концепция примерно такая. Давайте, может быть, вы как-то прокомментируете эту концепцию?
Да, в общем-то, вы хорошо сказали, что, скорее всего, она укладывается в концепцию информационного противоборства. А почему? Потому что они не скрывают еще и тот факт, что стягивают все силы, даже появились те пограничники, которых перебросили с направления с севера, где они выполняли задачи якобы по сдерживанию возможной наступательной операции со стороны Белоруссии. Так что говорить о том, что каждый город также укреплен, как Артемовск или же Солидар был укреплен, это уже чрезвычайно амбициозно. Мы прекрасно знаем, еще в 355 году до нашей эры пришло понимание под Левкой и Монтенеем, пришло понимание, что невозможно быть везде сильным, надо сосредоточить удар. И вот с тех времен все военные и стремятся к тому, чтобы стянуть свои силы на главном направлении, а противник стремится, в общем-то, путем своих развед возможности узнать, а какое же это направление. Вот еще столько лет мы находимся в режиме «ничего человечество лучше не придумало». Так что то заявление экспертов, которые вы озвучили, что также укреплены все города, они, наверное, не соответствуют правде.
Вот смотрите, еще есть у нас заявление Минобороны о том, что удар 14 января, ну, в общем, преследовал некоторые цели, все они достигнут, да, достигнуты, все объекты уничтожены, связанные с системой военного управления Украины, ВСУ. Об этом заявляет Минобороны. Вот, ну, опять же, да, к сожалению, наверное, нельзя будет избежать этой темы с жертвами в городе Днепр, бывший Днепропетровск. Там попадание было в жилой дом, и, в общем, пишут, опять же, СМИ самые разные о большом количестве жертв. Вот, смотрите, хотелось бы тоже ваш комментарий по этому поводу, потому что эта тема сейчас, естественно, активно обсуждается в мировых СМИ, так скажем. Вот. Было там заявление о том, по-моему, Арестович сказал, советник офиса Зеленского, о том, что это ПВО украинская работа, но потом он сам себя проверк, информация недостоверная была. Вот сейчас согласованная позиция Киева, что это российская была ракета, неточная, да, какая-то старая, вот мы этого не знаем, она, значит, ну, наверное, промахнулись, попали в жилой дом. И эта тема очень активно сейчас, естественно, обсуждается в таком негативном для России ключе. Вот что бы вы могли сказать по поводу этих произошедших событий, ну, так, на экспертном уровне. Мы всей полнотой информации, конечно, обладать не можем.
Дело в том, что, наверное, все-таки следует больше доверяться той первой информации, которая прошла о том, что эта ракета была средств ПВО, которые пытались уничтожить крылатые ракеты Российской Федерации, наносившие удар по, в общем-то, точкам критической инфраструктуры и попали в жилой дом. Но затем они быстро отказались, исходя опять же из концепции информационного противоборства.
Да, там, извините, пожалуйста, я просто деталь добавлю. Потом вот уже согласованная информация всеми, видимо, официальными источниками украинскими, что взрыв был один. То есть сначала появилась информация, что два взрыва, ну, сначала, видимо, пуск, вернее, так сказать, удар по ракете средствами ПВО, это первый взрыв, а второй взрыв уже непосредственно в этом доме. Но потом вот в пользу одного удара, единственного, одного взрыва все склонились.
Вот в этих взрывах и кроется ключ к пониманию. Первоначально было зафиксировано два, это ракета, которая попала, и... Естественно, взорвалась через некоторое время ракета, которая должна была сбить крылатую ракету. Вот она попала в дом. И вот два взрыва, они как раз не давали четкого понимания того, так подождите, чья же ракета? Она же не может дважды взорваться. Если это ракета Российской Федерации, она не может дважды взорваться. Но дело в том, что... Затем пришли к пониманию, что какая разница, все равно весь мир должен узнать, что это Российская Федерация попала своей ракетой именно в жилой дом. И после этого мы видим, что везде по информационным волнам разносится вот эта фейковая информация. Вот так вот на экспертном уровне я бы вам ответил на ваш непростой вопрос.
Да, давайте вернемся на несколько минут, с вашего позволения, еще все-таки к перестановкам таким, да, в руководстве специальной военной операции. Об этом мы уже начали говорить, о назначении начальника генштаба Герасимова на должности руководителя СВО. Об этом пишут различные западные издания, в том числе Wall Street Journal, но именно в таком ключе, что это не просто рядовая штатная перестановка, да, какой-то кадровая такая реконфигурация, так можем сказать, а это подготовка к серьезному наступлению. Вот мы начали об этом уже говорить, но все-таки хотелось бы, чтобы, может быть, слушатели наши ждут, что эта мысль будет развита в связи с тем, что, как те же самые западные издания пишут, Украина готовит крупное контрнаступление. Вот как вы прогнозируете дальнейшее развитие событий на зимние месяцы и первые весенние?
Ух, сразу столько вопросов.
Да, извините, пожалуйста, ну давайте, может быть, последовательно, да. Наступление России, контрнаступление Украины, да, перспективы. А, вот так. Давайте хорошо. Так, да.
Мы оставим, все-таки это назначение статусное, и вы поймите, что теперь весь генеральный штаб будет работать на СВО. Почему? Потому что начальник генерального штаба, он же не оставил свою должность, он возглавил еще и весьма на сегодняшний день важные ответственные задачи по руководству объединенными войсками и спецоперации на Украине. И вот я все-таки говорил, никуда не ушел Суровикин. Если его так высоко оценили у нас и за рубежом, то в данной ситуации это должно усилить просто руководящий состав. Ну и к тому же задачи, которые ставятся, это довольно шире, судя по всему, это освобождение территории Запорожской и Херсонских областей, то есть обеспечить выполнение задач, которые в целом были поставлены перед СВО, защита жителей Донбасса. Я думаю, вот именно для выполнения этих широких задач еще и нужно четкое взаимодействие между видами и родами войск. Так вот, в этой ситуации, конечно же, статус Валерия Герасимова очень подходит. Ну и в качестве такого завершения оригинального мы знаем, что главком ВСУ Валерий Залужный как-то признался, что он очень уважает начальника генерального штаба Валерия Герасимова и учился в академии по его учебникам. Ну что, теперь есть в ВСУ возможность поучиться и на поле боя. Что касается теперь планов. Планов, да, мы понимаем, что сейчас идет активное укомплектование, ну, может быть, трех корпусов, порядка 75-80 тысяч военнослужащих ВСУ, которые и должны аккумулировать в себе все те поставки, о которых так шумно обсуждает весь мир.
Да, это мы еще отдельно обсудим с вами, да, это мы отдельно обсудим, чуть попозже.
Да, и вот эти силы, они должны обеспечить бросок на каком-то важном направлении, ну, пока предполагается на Сватово, и обеспечить бросок, который должен компенсировать те потери, которые сегодня они признают. В принципе, то уже повели речи о выходе из Артемовска, там в целом, ну, трудно сказать, по одной оценке их же специалистов было около 5000 военнослужащих, сколько осталось, наверное, очень трудно и им разобраться, но то, что они сегодня уже заговорили об организованном выходе из Артемовска, свидетельствует и о положении дел в целом в этом районе. Так что готовятся соответствующие силы для того, чтобы осуществить наступление. Притом это наступление вот именно произойдет, во всяком случае, предполагаемо через месяц, там полтора. То есть не просто так быстро все сформировать, подготовить.
Резервы накопить, да, это долгая история. Вот, Андрей Петрович, а знаете еще какой вопрос? Но дело в том, что многие эксперты как бы не берутся отвечать на него, да и просто вот люди сами себе задающие этот вопрос тоже не находят ответ. Мы, может быть, попробуем предложить им какую-то версию. Вот если произойдет выход там на границе ДНР, ЛНР, Херсонской области, Запорожской, ну, как известно, сам город Запорожье, столица Запорожской области, он не под контролем России. Ну, вот это произошло, и как конфликт может разрешиться, да, в результате? То есть, какой будет финал? Потому что, ну, вряд ли, как после, там, боксерского поединка, спортсмены друг другу пожмут руки, поблагодарят за, да, за вот этот бой и пойдут, так сказать, в свои раздевалки, да? Так же вряд ли будет. Так, а как может это быть все?
Ну, мы во всяком случае сегодня говорим о задачах по освобождению территории тех субъектов, которые изъявили желание и вошли, это исконно исторические земли, и вошли, значит, мы сейчас бьемся где-то за территорию Российской Федерации. И вот это главная задача, и позволит отодвинуть, естественно, и вооруженные силы ВСУ, которые обстреливают мирные кварталы. Вы хотите узнать дальше? Ну, мне кажется...
Не то, что узнать, но это как бы предположить, скажем так, да? А, как может быть поставлена точка? Каким образом?
Да, да. Ну, вот я вот хотел бы, наверное, все-таки в какой-то степени опереться на высказывание Сергея Викторовича Лаврова, который сказал, что во время специальной военной операции задачи могут и изменяться. Так что здесь мы не скованы только лишь вот какими-то заранее поставленными задачами. Почему? Потому что мы, в принципе, 24 февраля заходили с целью, в общем-то, обеспечить безопасность жителей Донбасса. А получилось так, что и Херсонская, и Запорожские областя вошли в состав, как, так же, как и республики Донбасса, вошли в состав Российской Федерации. Так что тут, наверное, задачи могут серьезно изменяться. И этому способствует общий контекст. Мы видим именно те сигналы, которые исходят из Вашингтона, которые требуют на основе трансатлантического единства объединиться всем для того, чтобы этот конфликт не затухал. То есть поставлять столько техники, сколько необходимо для того, чтобы столкновения не теряли своей активности.
Вот мы подошли, да, подошли теперь мы к поставкам западных вооружений. Ну вот смотрите, тут огромное количество, конечно, информации будет через несколько дней буквально вот эта встреча в Рамштайне, на немецкой, вернее, на американской базе в немецком Рамштайне будут министры обороны встречаться западных стран. Масса информации связана с танками «Леопард-2» немецкими. Вот польские власти, скажем, пообещали передать танковую роту. Ну, это там, по-моему, в районе десятка танков, да, если я не ошибаюсь? Или чуть 14, меньше?
14.
14, да, 14. Вот. Да. Вот смотрите, Польша пообещала, да, значит, в Германии вообще странные события происходят, да, с одной стороны, вроде бы тоже звучали некие такие обещания, ну, немножко размытые, при этом глава фирмы Rheinmetall, знаменитая, которая занимается этими танками, говорит, что в этом году ничего не получится, потому что их надо подготовить, ну, не получится поставки Украине, их надо подготовить к ведению боев и все остальное, да, на это уйдет весь 23-й год. А тут же, примерно в это же время мы узнаем о том, что Кристина Ламбрехт, это глава Минобороны немецкого, подала в отставку с этого поста, и одновременно идет информация о том, что все-таки Берлин решился, да, но он ждет, скажем, поляков, которые первые это сделают, да, вот эти танки поставят Украине, а дальше уже и Германия подключится. Вот как вы считаете, все-таки, насколько вероятно, вероятны поставки «Леопардов-2» такими товарными партиями из Польши, а затем и из Германии, и из некоторых других стран?
Вполне вероятно. Почему? Потому что эти 14 танков, это 3 взвода по 4 машины плюс 2 танка управления. Угу. Они придут, и не надо их разбирать и собирать, то, о чем говорят немцы. Немцы говорят это для того, чтобы дать возможность Шольцу как-то притормозить процесс и не быть в числе первых. К тому же надо сказать, что леопардов было изготовлено довольно достаточно, и все они находятся в европейских вооруженных формированиях бронетанковых.
Кстати говоря, я прошу прощения на секундочку, вот российские эксперты высоко оценивают характеристики этого танка. То есть это серьезная техника. Вы согласны с этим?
Ну, я согласен. Это было, в общем-то, они отличались и еще во время Великой Отечественной войны своей техникой. И сейчас она, ну, сравните, мы же знаем качество машин, которые производят в Германии. Так что леопарды, особенно 2А, 5, 2, их это не так много, а уже и 2А7, это вообще, как говорится, уровень высочайшей бронетанковой техники. Но здесь надо по-другому мыслить, насколько эти танки, в общем-то, являются востребованными для боевых действий. Они весьма тяжелые для логистической системы, потом требуют чрезвычайно много горюче-смазочных материалов в связи с тем, что они очень тяжелые, и еще весьма неповоротливые в боевых условиях ведения, в городских условиях, в городе. И, естественно, вот то, что сейчас востребовано, это является определенным минусом. То есть получается так, что даже эта танковая рота, ее надо еще уметь применить, чтобы эффективность ее была близка, ну, хотя бы к 80-70%. Может оказаться так, что это машины, которые дойдут и станут как раз на полпути. Но надо учитывать все факторы. Притом мы же не берем чистые тактико-технические характеристики, а мы в целом видим, как эти боевые машины будут использоваться непосредственно в боевых условиях. Вот это не надо забывать. А то, что «Челленджер», они тоже один эскадрон, это 4 танка. Но
это британский, очень... британский.
Да, «Челленджер-2», говорят о 73 тоннах. «Леопард» может достигать 69, в зависимости от комплектации и в зависимости от модификации.
Тяжелая техника. Андрей Петрович, простите, что все время перебиваю. У нас полторы минутки осталось, но хотелось бы еще обсудить другую все-таки технику. Вот смотрите, в одном британском СМИ написали, что боевые вертолеты Британия будет поставлять, «Апач». Потом опровергнуто было это сообщение. Но, тем не менее, вот сейчас очень муссируется тема поставки авиации Киеву. На ваш взгляд, как вы оцениваете такие перспективы, и помимо авиационной техники, еще системы ПРО будут нарастать, поставки систем ПРО. Как вы все это оцениваете?
Ну, вертолеты как раз для борьбы с танками. Я только одну мысль хочу подчеркнуть наших радиослушателей. Все прямо с этими танками с ума сходят. Давайте посмотрим на цифру. Мы с 24 февраля сожгли где-то более 7500 танков и бронемашин. А теперь посчитайте, 14 плюс 4, что они дают там, Брэдли 20 или до 50, ничего не дали, но говорят, это же цифры, которые не смогут изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения. Это надо понимать. А так обсуждать надо. Значит, готовить специалистов надо на вертолеты. Это первое. Второе, они хотят их использовать для борьбы с танками. И естественно, что 4 вертолета, извините, тоже никакой особой
погоды не сделают.
Да, не сделают. Но обсуждает весь мир. Это надо для опять-таки информационной концепции давить на сознание обывателя и пытаться разрушить нашу уверенность в победе.
Благодарю вас. Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин.
В эфире радио «Спутник».